Глава 42. Фалме. Найниф толкнула Элейн спиной вперед в узенький переулок между лавкой торговца тканями и гончарной мастерской, когда мимо, направляясь по мощенной булыжником улице в сторону гавани Фалме, прошла пара женщин, соединенных серебристым шнуром. Найниф не рискнула подпустить эту парочку поближе. Перед ними народ на улице расступался еще быстрее, чем перед шончанскими солдатами или перед редким паланкином, которые теперь, когда дни стали холоднее, были плотно занавешены. Даже уличные художники не приставали к этим женщинам с предложениями нарисовать их цветными мелками или карандашом, хотя всем прочим они надоедали. Найниф, поджав губы, следила, как через толпу идут Сулдам и Дамани. Даже после нескольких недель, проведенных в городе, вид их вызывал у Найниф тошноту. Теперь, наверное, на душе у нее становилось даже еще хуже. Она не в силах была думать о том, чтобы учинить такое с любой женщиной, даже с Морейн или с Леандрин. «Ну, допустим, с Леандрин, пусть ее», — мрачно согласилась Найниф. Иногда по ночам в тесной вонючей комнатушке, снятой подругами над рыбной лавкой, она придумывала, что сделает с Леандрин, когда доберется до нее. Расправиться с Леандрин хотелось больше, чем с Сюрот. Не раз Найниф поражалась собственной жестокости, в то же время радуясь своей изобретательности. По-прежнему стараясь не упускать парочку из виду, она скользнула взглядом по костлявому мужчине, проходившему невдалеке по улице, и тут сутолока толпы скрыла его с глаз. Найниф запомнился лишь большой нос на узком лице. Поверх своих одежд на нем было богатое облачение из бархата бронзового цвета, шончанского покроя, но ей показалось, что он не из шончан, хотя его и сопровождал по пятам слуга, причем слуга высокого ранга, судя по выбритому виску. Местный люд шанчанских одежд не нашивал, тем более таких. «Похож с виду на Падана Фейна», — недоверчиво подумала она. «Быть не может. Не здесь».
«Найниф», — тихо произнесла Элейн, — «может, мы пойдем? Тот парень, торгующий яблоками, смотрит на свой прилавок так, словно думает, что пару мгновений назад у него яблок было больше, и мне не хочется, чтобы он начал гадать, что у меня в карманах».
Они обе носили длинные дубленки мехом наружу, с вышитыми на груди ярко-красными спиралями. Это была деревенская одежда, но в Фалме она оказалась вполне подходящей. В город стеклось много народу с окрестных ферм и деревень. Среди стольких чужаков Найниф с Элейн сумели затеряться и остаться незамеченными. Косу свою Найниф расплела, а золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост, приютилось у нее под пальцем на кожаном шнурке вокруг шеи, возле тяжелого кольца лана. Объемистые карманы дубленки Элейн подозрительно оттопыривались.
«Ты стянула эти яблоки?» — прошипела Найниф, уволакивая Элейн поглубже в уличную толпу. «Элейн, нам нельзя воровать, по крайней мере, пока еще». «Да? А много ли денег у нас осталось? Последние несколько дней, когда пора обедать или ужинать, ты слишком часто не голодна».
«Ну, я не голодна», — проворчала сердито Найниф, стараясь не обращать внимания на пустоту в животе. Все стоило существенно дороже, чем она предполагала. Не раз доводилось слышать сетование местных жителей на то, как подскочили цены с тех пор, как появились шончан.
«Дай-ка мне одно».
Яблоко, которое Элейн выудила из своего кармана, было маленькое и твердое, но с восхитительной сладостью хрустнула, когда Найниф вонзила в него зубы. Она слизнула сок с губ.
«Как ты сумела?»
Найниф дернула Элейн за рукав, останавливая девушку, и впилась взглядом ей в лицо.
«Неужели ты...»
«Ты?» Она и помыслить не смела произнести это слово в многолюдной толчее, но Элейн все поняла.
«Совсем чуть-чуть. И я сделала так, чтобы горка старых побитых дынь раскатилась, а когда он стал укладывать их обратно...»
Под взглядом Найнев она даже виду не подала, что ей стыдно, даже смущение не напустила. Беззаботно откусывая яблоко, девушка пожала плечиками.
«Не нужно на меня волком глядеть. Я тщательно осмотрелась, и рядом не было ни одной домани, это точно».
Элейн фыркнула.
«Если бы меня в плену держали, я бы не стала помогать тем, кто меня захватил, и искать других женщин, чтобы их тоже проботили. Вот только, глядя на поведение этих фалмейцев, скажешь, будто они всю жизнь были слугами тем, кто, вообще-то говоря, должен быть их заклятыми врагами».
Девушка посмотрела с нескрываемым подозрением и явным вызовом на торопливо идущих мимо людей. Не представляла труда проследить путь любого из шанчан, даже простых солдат, даже издали, по рябе сопровождавших их поклонов.
«Им бы сопротивляться, им бы сражаться с нами».
«Как? Против такого?» Как и все остальные, подруги отступили к домам, когда приблизился патруль шанчан, поднимавшийся по улице со стороны гавани. Найнев, скрипя сердце, согнулась в поклоне, ладони на коленях, придав лицу превосходную безучастность. Элейн замешкалась и поклонилась, скривив губы от отвращения. Патруль насчитывал 20 облаченных в доспехи мужчин и женщин. Они ехали верхом на лошадях, чему Найнев была рада. Ей все еще в новинку было видеть людей, разъезжающих на отварях, что смахивали на белохвостых кошек с бронзовой чешуей, а от всадника, оседлавшего одну из тех летающих бестий, ей становилось совсем дурно. И Найнев радовала, что летучих тварюк у шанчан очень немного. Тем не менее, рядом с патрульными рысили два других создания, похожие на бескрылых птиц с шершавой кожистой шкурой. Их острые клювы качались над брусчаткой выше кованых шлемов солдат, которые вели их на поводках. Длинные мускулистые ноги с заметными сухожилиями наводили на предположение, что эти птицы бегают быстрее всякой лошади. Шанчан проскакали мимо, и Найнев медленно выпрямилась. Кое-кто из кланявшихся патрульным едва не кинулся на утек. При виде шанчанских чудовищ не по себе становилось всем, не считая, разумеется, самих шанчан.
«Элейн»,
— тихо произнесла Найнев, когда подруги продолжили идти вверх по улице,
«если нас поймают, то, клянусь, перед тем, как они нас убьют или что они там решат сделать, я на коленях упрошу их разрешить мне выпороть тебя от макушки до пят с самой толстой розгой, какую отыщу. Если до сих пор тебе не удалось научиться осторожности, верно, пора подумать о том, чтобы отослать тебя обратно в Тарвалан или в Кеймлин домой. Или куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда».
«Я-то осторожная. По крайней мере, я проверила, чтобы рядом не было домани. А ты? Я заметила, как ты направляла. Одна из них торчала на виду».
«Я убедилась, что они на меня не смотрят», — проворчала Найнев, чтобы справиться с гневом, обуревавшим ее при виде женщин, будто звери, посаженных на цепь. Ей пришлось всю свою ярость катать в комок. «И я сделала это всего лишь раз. И это была всего-навсего струйка».
«Струйка? Мы 3 дня просидели, прячась в нашей комнате и дыша рыбой, пока они обшаривали город, разыскивая того, кто это сделал. И это ты называешь быть осторожной?
Я хотел узнать, как разомкнуть эти ошейники».
Найнев думала, что есть такой способ. Ей нужно проверить хотя бы еще один ошейник, и тогда все будет ясно. Но на это она не надеялась. Как и Элейн, Найнев полагала, что все домани Должно быть, пленницы, ждущие случая бежать. Но тревогу подняла именно женщина с ошейником. Мимо прошел мужчина, толкая перед собой громыхающую по булыжной мостовой тележку, язычным голосом предлагая точить ножи-ножницы.
«Как-то они должны бороться!» — пробурчала Элейн. «Они ведут себя так, словно не видят ничего, что творится вокруг них, если в этом замешан Шанчан».
Найниф лишь вздохнула. «Ничего не поделаешь. Даже если сама она думает, что Элейн права, пусть и отчасти». На первых порах Найниф полагала, что у кого-то из фалмийцев эта покорность, вероятно, притворство. Но она не обнаружила никаких признаков борьбы. Поначалу Найниф искала, надеялась на помощь в освобождении Эгвейн и Мин, но при малейшем намеке о выступлении против шанчан все пугались до смерти, и она прекратила расспросы, пока не привлекла к себе ненужного внимания. По правде говоря, она так и не сумела придумать, как можно бороться с захватчиками. Чудовища и оседой. Как сражаться-то с чудовищами и с оседой? Впереди виднелось пять высоких каменных домов из самых больших в городе. Вместе они занимали квартал. Не доходя до них одной улицы возле мастерской портного, Найниф обнаружила переулок, откуда можно было держать под наблюдением, по крайней мере, несколько входов-выходов этих высоких домов. Сразу за всеми дверями не уследишь. Она не хотела рисковать и отпускать Элейн от себя, чтобы девушка присматривала за другими. Но ближе подходить неразумно. На следующей улице над крышами реял на ветру стяг с золотым ястребом. Штандарт верховного лорда Турака. В эти дома входили и выходили одни женщины, и большинство из них были сулдам. Они шли поодиночке или с домани на поводке. Шанчан отвели эти здания для жительства домани. Там где-то Эгвейн и, скорее всего, Мин. До сих пор девушки не нашли никаких следов Мин, хотя вполне вероятно, она, как и они, пряталась в толпах беженцев. Найниф вдоволь наслушалась рассказов о женщинах и девушках, схваченных на улицах или уведенных из деревень. Всех приводили в эти дома, и если их видели снова, то уже с ошейниками. Усевшись на ящик возле Элейн, она запустила руку в карман ее дубленки за пригоршней мелких яблок. Тут на улицах народа было поменьше. Всякому известно, что это за дома, и все сторонились их, как и конюшен, где шанчан держали своих зверей. Через просветы между прохожими совсем нетрудно оказалось следить за дверьми. Просто две женщины присели перекусить. Просто еще два человека, кому непосредством пообедать в трактире. По ним лишь скользнешь взглядом и идешь своей дорогой. Ничего особенного в них нет. Механически жуя, Найниф в который раз пыталась придумать план. Но узнает она, как отомкнуть ошейник. Если сумеет. Ну и что? Мало от этого знания проку, если она не сможет связаться с Эгвейн. Больше яблоки сладкими не казались. Из узенького оконца своей крохотной комнатушки под самой крышей этаж был разгорожен на каморке не оштукатуренными стенами. Эгвейн видела двор, где под надзором сулдам гуляли домани. Раньше здесь было несколько садиков, потом, когда шанчан заняли большие дома и отвели их под содержание домани, они снесли разделявшие садики стены. Деревья все как одно стояли облетевшие, но домани все равно выводили на свежий воздух, хотят они того или нет. Эгвин глядела в сад, потому что там внизу была Ринна. Она разговаривала с другой сулдам. Пока Эгвин видит Ринну, та не войдет незаметно и не застанет ее врасплох. Могла появиться и какая-нибудь другая сулдам. Сулдам было намного больше, чем домани, и каждая с нетерпением ждала своей очереди надеть браслет. Они называли это «стать совершенной». Но ее обучением по-прежнему руководила Ринна, и именно Ринна 4 раза из 5 носила ее браслет. Если кто-то придет, то ничто не воспрепятствует войти. На дверях, в клетушке, домане и в помине не было никаких замков и запоров. Скудную обстановку комнаты Эгвин составляли жесткая узкая кровать, умывальник со щербатым кувшином и тазиком, один стул и маленький столик. Для большего и места не было. Домане не нужны ни уют, ни уединение, ни личные вещи. Домане сами были вещью. Умин была похожая на эту комнатушка в другом доме, но Мин могла приходить и уходить, когда хочет. Шончан были большими сторонниками всяких условностей. Правил для всех и каждого у них оказалось больше, чем устанавливала для послушниц Белая башня. Эгвин отступила подальше от окошка. Она не хотела, чтобы какая-нибудь из женщин, подняв глаза, увидела свечение, что она знала, окружало ее. Девушка направляла единую силу, аккуратно ощупывая свой ошейник и приходя в отчаяние от тщетности усилий. Ей даже не удалось определить, сплетена эта лента или сделана из звеньев. Порой она казалась таковой, порой иначе, но все время она казалась цельной. Всего крошечная струйка силы, всего лишь капелька, которую она смогла представить, но это действие заставило сжаться желудок, и ее прошиб пот. Таково было одно из свойств Айдам. Если Дамани пыталась направлять без Сулдам, которая носила бы ее браслет, ей становилось плохо, и чем больше силы она направляла, тем хуже приходилось. Стоило попытаться зажечь свечу, стоящую в 2 шагах от нее, и Эгвейн стошнила бы. Однажды Ринна приказала пожонглировать крохотными светящимися шариками, а браслет положила на стол. При воспоминании о том Эгвейн содрогалась. Теперь серебристый шнур привязи змеей протянулся по голому полу, потом вверх по неокрашенной деревянной стене к браслету, висящему на колышке. При виде висящего перед глазами браслета Эгвин в ярости стиснула челюсти. Собака на привязи, оставленная так без присмотра, могла бы удрать, если же Дамани сдвинет браслет на фут от того места, где к нему в последний раз прикасалась Сулдам. Ринна заставила Эгвин проделать ей это тоже, заставила ее пронести браслет через комнату, или же попытаться это сделать. Эгвин была уверена. Прошло несколько мгновений перед тем, как Сулдам плотно защелкнула браслет на своем запястье, но для Эгвин вопли и судороги, когда она корчилась на полу, продолжались часы. Кто-то постучал в дверь. Эгвин дернулась, потом лишь сообразив, что вряд ли это Сулдам. Никто из них не стал бы стучаться. Девушка отпустила Саидар. Все равно нужно. Определенно она начала чувствовать себя нехорошо.
«Мин?»
«Вот и я. Раз в неделю в гости», — объявила Мин, проскользнув через порог и затворив дверь. Оживление ее было немного напускным, но она всегда стремилась как-то по возможности подбодрить Эгвин. «Как тебе нравится это?» Она покрутилась немного, демонстрируя свое шерстяное темно-зеленое платье шанчанского покроя. С локтя свисал плотный плащ под стать платью. Темные волосы были даже перехвачены зеленой лентой, хотя длины их едва для этого хватило. Правда, нож по-прежнему висел в ножнах на поясе у Мин. Эгвин удивилась, когда впервые увидела Мин с ним. Но, как видно, шончан доверяли всем, пока те не нарушают правил.
«Мило», — осторожно сказала Эгвин. «Но почему?»
«Я не переметнулась к врагу, если ты об этом подумала. Либо так, либо искать пристанище вне города. и может лишиться возможности навещать тебя». Она собралась было сесть на стул верхом, будто была в штанах, потом мотнула головой, развернула стул и села.
«У каждого свое место в узоре»,
— передразнила Мин, «и место каждого должно быть сразу видно. Да старая корга, Мулайн, устала не понимать с первого взгляда, каково мое место, и решила, что по рангу я среди прислуги. Она поставила меня перед выбором. Тебе стоит взглянуть на некоторые наряды, что носят шанчанские девушки, те, что прислуживают лордам.
Могло бы быть занятно, но не раньше, чем я буду обручена, или, что еще лучше, замужем. Ну, ладно, обратной дороги нет. Во всяком случае, пока. Мои куртку и штаны Мулайн сожгла».
Гримасой показав, что она об этом думает, Мин взяла камешек из кучки на столе и принялась перебрасывать его с ладони на ладонь.
«Не так уж и плохо», — со смехом заключила она, — «не считая того, что я так давно не носила юбок и теперь в них путаюсь».
Эгвин тоже заставили смотреть, как сжигают ее одежду, в том числе и то красивое платье из зеленого шелка. Она даже обрадовалась, что не взяла с собой больше нарядов из тех, что ей подарила леди Амалиса. Пусть даже ей никогда, может, не доведется увидеть их вновь, как и Тарвалан. Теперь она носила такое же, что и у всех Домани, темно-серое одеяние.
«У Домани нет своих вещей», — объяснили ей. «Платье, что носит Домани, пища, что она ест, кровать, где она спит — все это дар ее Сулдам. Если Сулдам решит, что вместо кровати Домани будет спать на полу или в конюшне, в стойле, это исключительно на осмотрение Сулдам».
У Мулайн, ведавшей общежитием Домани, был монотонно гнусавый голос. Но горе той Домани, которая не запомнит каждое слово ее нудных нотаций.
«Не думаю, что для меня когда-нибудь откроется обратная дорога», — сказала, вздыхая, Эгвин и упала на кровать.
Девушка жестом указала на лежащие на столе камешки.
«Вчера Ринна устроила мне проверку. Я с завязанными глазами выбирала кусочек железной руды и медной руды всякий раз, когда она перемешивала камешки. Она оставила тут их в напоминание о моем успехе. Верно, она считает, что это вроде поощрение, такое напоминание.
Кажется, это не хуже остального. Совсем не так плохо, как заставлять вещи взрываться, как фейерверки.
А соврать ты не можешь? Сказала бы,
что не знаешь, какой из них какой.
Ты все еще не понимаешь, на что это похоже.
Эгвин подергала ошейник. От попыток разорвать его толку было столько же, как и от направления силы.
Когда этот браслет на руке Ринны, ей известно все, что я делаю с силой и чего не делаю. Иногда кажется даже, что ей это известно, даже когда браслета на ней нет. Она говорит, со временем у Сулдам развивается сродство, как она выражается.
Эгвин вздохнула.
Раньше ни у кого и в мыслях не было проверять меня с этим. Земля — одна из пяти сил, что сильнее всего в мужчинах. Когда я повыбирала эти камешки, она вывела меня за город, и я сумела указать точно на заброшенный железный рудник. Там все заросло, и ничего не было видно. И не знаю как, но я почувствовала в земле железную руду. И это мало. За сотни лет рудник истощился. Но я знала, она там есть. Я бы не смогла ей соврать, Мин. Она узнала, что я почувствовала шахту, узнала в то же мгновение. Она так обрадовалась и пообещала мне к ужину пудинг.
Девушка почувствовала, что щеки у нее горят, как от гнева, так и от смущения.
«Видимо», —
с горечью заметила она,
— «теперь я слишком ценна, чтобы попусту взрывать всякие вещи. Это под силу любой Домани, а отыскивать в земле руды могут немногие. Свет, я ненавижу, когда взрываю что-нибудь, но как мне хочется, чтобы я могла только это».
Румянец на щеках стал гуще. Она ненавидела раскалывать деревья в щепки и взрывать землю. Все подобное предназначалось для битвы, для убийства, а она не хотела иметь с этим ничего общего. Однако все, что позволяли ей делать Шончан, давало ей еще возможность коснуться Саидар, опять почувствовать текущую через нее силу. Эгвин ненавидела то, что заставляли ее делать Ринна и другие сулдам, но была уверена, что теперь ей под силу управлять намного большим потоком силы, чем перед уходом из Тарвалана. Она точно знала, что способна с ее помощью на такое, чего ни одна сестра в башне и в мыслях не предполагала. Им и в голову не приходило раскалывать землю, чтобы убивать людей.
«Может, тебе больше не придется ни о чем таком беспокоиться?» — сказала, улыбаясь, Мин.
«Я нашла нам корабль, Эгвин. Капитана здесь задержали Шончан, и он готов поднять паруса, получив разрешение отплыть. Или даже не получив его».
«Мин, если он тебя возьмет, плыви с ним», — бесцветным голосом сказала Эгвин. «Говорю тебе, теперь я очень ценная вещь. Ринна говорит, через несколько дней они отправляют в Шончан корабль только для того, чтобы увезти меня».
Ухмылка Мин пропала, и девушки долго смотрели друг на друга. Вдруг Мин кинула камешек в общую кучку. Камешки рассыпались по столу.
«Должен же быть способ выбраться отсюда! Должен быть способ избавиться от этой проклятой штуковины у тебя на шее!»
Эгвин откинулась назад, опершись затылком о стену.
«Ты же знаешь, Шончан собрали всех женщин, каких сумели отыскать, которые хоть чуточку способны направлять. Их свезли отовсюду, не только из Фалмы, но из рыбачьих деревень, из городов и ферм в глубине страны. Тарабонки и домоники, пассажирки с остановленных Шончан судов. Среди них есть две айседой».
«Айседой!»
— воскликнула Мин. По привычке она огляделась, проверяя, не услышал ли кто из Шончан, что она произнесла эти слова.
«Эгвин, если тут есть айседой, они помогут нам? Да, я поговорю с ними и...» «Мин, они себе-то помочь не в силах. С одной я говорила, ее зовут Рима. Сулдам зовут ее не так, но это ее имя. Рима хотела, чтобы я его не забыла. Она-то и сказала мне, что есть и вторая. Она говорила, то и дело заливаясь слезами. Она айседой, и она плачет, Мин. На шее у нее ошейник. Они заставляют ее отзываться на кличку Пура. И она ничего не может сделать, не больше моего. Ее захватили, когда пал Фалме. Она плачет, потому что вот-вот сдастся, прекратит этому сопротивляться, потому что не выдержит, чтобы ее все время наказывали. Она плачет, потому что хочет лишить себя жизни и не в силах даже это сделать без разрешения. Свет, как я ее понимаю!»
Мин встревоженно зашевелилась, разглаживая платье неожиданно задрожавшими руками.
«Эгвин, ты же не надумала?»
«Эгвин, и думать не смей о том, чтобы с собой что-нибудь сделать. Как-нибудь я тебя вызволю, обязательно!»
«Себя убивать я не собираюсь», — сухо сказала Эгвин. «Даже если бы и могла, дай мне твой нож. Давай, я не порежусь. Просто протяни его мне».
Мин помедлила, потом не спеша вытащила нож из ножен у себя на поясе. Осторожно протянула Эгвин, готовая вскочить, если та чего-нибудь отчудит. Эгвин глубоко вздохнула и протянула руку к рукояти. Легкая дрожь пробежала по мускулам предплечья. Когда ладонь приблизилась к ножу на фут, судорогой вдруг свело пальцы. Глядя неподвижным взором вперед, девушка пыталась всеми силами придвинуть руку ближе. Судороги охватили всю руку, в узлы заплетая мышцы плеча. Со стоном Эгвин откинулась на спину, растирая руку и сосредоточивая все мысли на одном — не трогать нож. Мало-помалу боль начала ослабевать. Мин, не веря, смотрела на подругу.
«Что? Я ничего не понимаю!»
«Да Мане не позволено прикасаться к оружию!»
Эгвин подвигала рукой, ощущая, как отступает напряжение.
«Нам даже мясо мелко режут. Я не хочу с собой ничего сделать, но даже если бы хотела, то не смогла. Ни одно Дамани никогда не оставляет одну там, где она может спрыгнуть с высоты. Это окно заколочено гвоздями. Или бросится в реку».
«Ну, это хорошо. То есть я... Ой, не знаю, что я несу. Если ты прыгнешь в реку, то можешь убежать».
Эгвин мрачно продолжала, словно подруга ничего не говорила.
«Они дрессируют меня, Мин. Сулдам и Айдам дрессируют меня. Мне не удастся коснуться ничего, что я бы сочла за оружие. Несколько недель назад я раздумывала, не ударит ли мне Ринну по голове тем кувшином. И 3 дня я воды налить для умывания не могла. Подумав так о кувшине, мне пришлось не только перестать думать о том, чтобы ее им ударить. Мне понадобилось убедить себя, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не ударю ее этим кувшином. Только после этого я до него смогла дотронуться. Ринна поняла, что случилось, и объяснила мне, что надо делать. Она не позволяла нигде умываться, кроме как в этом тазике и с этим кувшином. Тебе повезло. Все случилось между твоими приходами. Ринна позаботилась, чтобы эти дни я была мокрой от пота. С того момента, как проснусь, и до того времени, как засыпала, до предела измотанная. Я пыталась им сопротивляться, но они дрессируют меня, так же, как дрессируют Пуру.
Эгвин прижала ладонь к губам, застонав сквозь зубы.
Ее зовут Рима. Я должна помнить ее имя, а не ту кличку, что они ей дали. Она Рима, и она из желтой Айя, и она сопротивляется им так долго и так упорно, как может. Не ее вина, что для дальнейшей борьбы у нее не осталось сил. Жаль, я не знаю, кто та другая сестра, о которой говорила Рима. Хотела бы я узнать ее имя. Запомни оба наших имени, Мин. Рима из желтой Айя и Эгвин Алвир. Не Дамани Эгвин, нет. Эгвин Алвир из Эмондова луга. Запомнишь?
«Прекрати!»
— оборвала ее Мин.
«Прекрати это сей же миг! Если тебя повезут на корабле в Шончан, я буду рядом с тобой. Но не думаю, что обернется так. Ты же знаешь. Я читала по тебе, Эгвин. Большая часть мне непонятна. Почти никогда мне не понять. Но я видела то, что уверенно связывает тебя с Рандом, с Перином и с Мэтом. И да, даже с Галадом. Да поможет свет такой дури. Как что-нибудь такое случится, если Шончан увезут тебя за океан?
Может, они весь мир завоюют, Мин? Если они захватят весь мир, что помешает Ранду и Галаду кончить дни в Шончан?
Ты — тупоголовая дура.
Я исхожу из реальности,
— отрезала Эгвин.
Пока дышу, я не откажусь от борьбы. Но для меня нет никакой надежды, что когда-нибудь я избавлюсь от Айдам на своей шее. Также я не надеюсь, что кто-то остановит Шончан. Мин, если тот капитан возьмет тебя на корабль, уходи с ним. Тогда хотя бы одна из нас будет на свободе.
Дверь распахнулась. Через порог шагнула Ринна. Эгвин вскочила на ноги и резко согнулась в поклоне, как и Мин. В крохотной комнатушке после этого сразу стало тесно, но Шончан ставили правила этикета выше удобств.
«День гостей, да?» — сказала Ринна. «Я и забыла. Что ж, обучению найдется время и в день, когда приходят гости».
Эгвин пристально смотрела за тем, как Сулдам снимает браслет с крючка, открывает его и застегивает вновь на своем запястье. Девушка не сумела разглядеть, как это делается. Если б можно было прощупать единой силой, то она раскрыла бы секрет, но о такой попытке Ринна немедленно узнает. Едва браслет сомкнулся на запястье Ринны, как на лице Сулдам появилось выражение, от которого сердце у Эгвейн упало.
«Ты направляла!»
Голос Ринны был обманчиво мягок. В глазах горели гневные искорки.
«Тебе известно? Это разрешено только, когда мы дополнены!»
Эгвин облизнула губы.
«Верно, я была чрезмерно снисходительна к тебе. Верно, ты считаешь, что раз теперь стала ценной, то тебе разрешено злоупотреблять свободой. Думаю, я допустила ошибку, позволив тебе оставить прежнее имя. В детстве у меня была кошечка по кличке Тули. Отныне твое имя Тули. Можешь идти, Мин. Твой визит к Тули кончен».
Мин помедлила лишь для того, чтобы перед уходом бросить на Эгвин страдальческий взгляд. Что бы Мин ни сказала и ни сделала, могло быть только хуже, но Эгвин не удержалась от тоскливого взгляда на дверь, когда та закрылась за ее подругой. Ринна уселась на стул, пасмурно глядя на Эгвин.
«За этот проступок я обязана сурово наказать тебя. Нас обеих призовут ко двору девяти лун. Тебя за то, что ты можешь делать, а меня, как твою сулдам и инструктора. Я не позволю тебе опозорить меня в глазах императрицы. Я остановлюсь, когда ты скажешь мне, как безгранично нравится тебе быть домани и какой послушной после этого будешь. И еще, Тули, скажи это так, чтобы я поверила каждому твоему слову».